То есть, прежде всего, мы с вами говорили по поводу того, что стричь ногти нужно стараться делать как можно ближе к субботе, то есть в пятницу. Ногти рук предпочтительные. И мы сказали также то, что вот в Гморе написано о том, что мицва, что их нужно сжечь. Вот, но поскольку это не всегда технически удобно делать, поэтому я спросил Рава Гольмана, он сказал, что можно выбросить в унитаз. Я просто хочу заметить, что я нашел потом, приводится в книгах, что Хазон Иш, он старался ногти стричь и складывать в конверт, и сжигал их, в Эрев Песах. Вот, там приводится, как бы, не каждый человек может себе позволить так, ну, так следить за этим всеми, и приводится мнение, а что делал Рав Элияш, Зихрон Левраха, он тоже делал так, складывал конверт, но выбрасывал каждую неделю, то есть сжигал, но оба они сжигали, то, что интересно. Вот уже время, я вижу, что мужчины, по крайней мере, в микве, в пятницу, они, да, с одной стороны, даст и будет ногти, но это буквально, это все это идет в либо, скорее всего, это идет в унитаз. Вот, это первая вещь, которую я хотел уточнить. Вот, и второй момент, его важно уточнить, я его не успел ввести в этот листочек, я поговорил с Равом уже после нашего занятия, мы с вами говорили, что есть мицва, что когда мы покупаем что-либо на шаббат, сказать о том, что мы покупаем на шаббат. Потому что написано в Мишне Бруре, что тогда у того момента, по поводу которого мы говорили это, появляется кдуша. Спускается на это кдуша, святость. Но здесь один есть момент, который важно знать. Если человек говорит о том, что все, что я сейчас буду покупать, это лихвот шаббат, то есть в честь субботы, все, что я буду покупать, это в честь субботы, это нормально. Но если человек скажет, вот это вот пирог, этот вот торт, который мне понравился, я его покупаю для субботы. Если такую вещь сказал, он должен знать, что посреди недели, имеется в виду до субботы, нельзя этот пирог кушать. Рав сказал, что это даже находится на уровне недера. Человек дал обед. Он сказал, что эта еда, конкретно эта еда, у меня будет для субботы. Ему запрещено это кушать. То есть ему разрешается этот все-таки торт съесть посреди недели до субботы, в том случае, если он сделает атаратный дарим. То есть он при присутствии троих евреев разрешат ему этот торт.
А как попробовать? Секундочку. Когда Тихонка, ты что, расскажешь, там покупал там что-то
определенное,
что-то барана или что-то...
Шамай. Вот я как раз у него спросил, Рава. Он же вроде бы съем решен, покупал вещи. Говорил, что это для шаббат. Он, это Рав мне здесь поправил. Это вещь, которую пока у Рава не спросишь, не узнаешь. Он делал так, он говорит это в общей форме. Он говорил, вот этот бык у меня для шаббата. Он говорит, я сейчас делаю лихвот шаббат. Все, что я, как бы, да, то есть действие в общем. Не конкретно указывал на эту еду, что вот я ее именно конкретно хочу на шаббат. Понимаете, вот именно это указание непосредственно на этот предмет делает здесь момент, что это уже близко к недеру. Близко к недеру. После шаббата, если все-таки такое сказали, после шаббата нет проблем. Так как мы, допустим, берем, выделяем деньги на цдаку. Знаете, да, допустим, у нас была один раз такая ситуация. Мы ездили с женой на свадьбу, и я говорил, вот 100 шекелей надо будет передать хатану. И не получилось с хатаном встретиться, с папой получилось, с хатаном не пересеклись так, чтобы передать ему можно было деньги. Вот. И я потом спрашивал Рава, он сказал, нет, эти деньги ты обязан как бы передать ему непосредственно. То есть в отношении еды то же самое. Если она, на нее было назначено, о том, что это еда для субботы, то до субботы мы сказали, что если вот такой вот конкретной форме на эту еду сказали, что до субботы это нельзя кушать, после субботы это можно кушать без проблем.
А ты знаешь, что мы пробуем?
Вот этот на момент первый, я думаю, что...
Съел и... ну и я
пробую. Вот как раз есть разница. Мне кажется, что если мы пробуем для субботы, мы делаем для субботы, потому что когда мы имели в виду, что я пойду в субботу, я в том числе имел в виду, что я попробую, что это нормально. Вот. Но опять-таки здесь не играть. Не играть с этим моментом о том, что если Рав сказал, что это на уровне недера, это здесь нужно быть осторожным с этими вещами. То есть вы говорите, что нужно обязательно это проверить заранее. Вот поэтому и сказано, что есть такое понятие «пропробовать для субботы». Поэтому мы и говорили, что в пятницу это делается.
Еще раз Шамай. Так если он же Махиньян делал, он же покупал.
Да? Он покупал. Но вот намерение купить... Намерение было не конкретно на этот предмет.
Как? А что... Покупать чего?
Он говорит, что я начинаю сейчас подготовку к субботе. Вот увижу что-нибудь хорошее, у меня будет до субботы. Не конкретно вот этот бык у меня для субботы. Понимаете?
Ну, не совсем. Ну, например, он же покупал не только быков, и там яблоки или еще что-то, говорил, какие красивые яблоки это будут для шабата. Или махурат он видел что-то более красивое, и он опять говорил, нет, вот это будет для шабата.
Я слышал вопрос. Мы как раз это сразу обсуждали. Мы говорили по поводу Шамая, что такая момент. Рав сказал такой момент, что Шамай, когда он делал покупку, даже если он говорил, что это яблоки красивые и стоят для шаббата, все равно это еще не подходит под эту категорию. Когда человек говорит, эта еда у меня лихвот шаббат койдеш, вот эта еда конкретная, вот тогда это идет на уровне...
А, то есть это когда это что-то уже мивушали или...
Ну, это безусловно. Ну, мивушали, это да. Я не думаю, что мы будем говорить на картошку сырую, что это или мясо. Мясо, здесь есть такой момент. В любом случае, чем конкретнее мы говорим, тем больше проблема. Чем в общем мы говорим, я просто к чему говорю, что желательно сказать это общей фразы. Я сейчас иду в магазин покупать для шаббата. Покупаю вещи для шаббата. Так?
Это нормально. Это не я, бедер хави, бедер хави, ну иди так. Питом, и кашнем шархим баим. За ней церкан лазот сидор, гамаша комитет для шаббат.
Так.
Они он дизайн галхим, акшавку галхим.
Ну, купил курочку одну. Вот как раз, совершенно верно, мы как раз наталкиваем в такую ситуацию, поэтому заранее мы приучаем себя. С одной стороны, мы сказали, что сказать, что я покупаю вот шаббас, это есть святость на том вещи, которую мы это сказали, поэтому нам важно это сказать, причем произнести это. С другой стороны, мы не должны это делать конкретно на предмет, а говорить о том, что я сейчас буду покупать для шаббата. В такой форме. Да, мы говорили об этом, что есть иньян, только надо стараться, чтобы это говорить не под поводу конкретной вот этой пищи. Я сейчас занимаюсь подготовкой до субботы. То, что я готовлю, это до субботы. Лучше не говорить, да. Да, совершенно верно. Это немножко, я понимаю, что определение здесь несколько, но нечеткое.
Я слышала,
вот.
Что вещь где-то приводится, что если женщина готовит, то если она говорит, что это шаббат, то каждый девушка готовит,
у нее браха. Все правильно, это все верно. Но поэтому я сказал, что здесь есть палка двух концов. Да, понимаете, то есть вы правы, это безусловно, и если человек умеет быть осторожным, замечательно. Ну вот, понимаете, бывает ситуация, вы пришли в гости, мне сейчас надо чем-то их угощать, понимаете? Все, здесь получается ситуация, в которой человеку тяжело будет устоять, не дать. На этот случай нужно быть готовым. То, эти два момента, которые я хотел указать, еще одна маленькая вещь для разминки, скажу такое, это просто... Насколько тонкая граница. Мы с вами проходили эту еще вещь. Есть такая работа, называется борер. Так, в Йом-Тов нет проблемы с борером. В принципе, в шаббат это запрет Торы. Представьте себе такую ситуацию. Вам нужно быстренько найти обувь для детей. Так, ну, отправиться на улицу, допустим, нужно. Вы открываете ящик, обувь там не сложена, а там другом. Что вы делаете? Вам нужно найти искомый сандаль. Так? Вы его ищете, вы не знаете, где он, в этом углу. Один ботинок его там загораживает. Мне кажется, он подозрительный, мне кажется, вот там он высвечивается, что-то похожее на него. Так? Вы отодвигаете ботинок, берете его. Да? То есть ситуация такая, у вас вот этот самый искомый сандаль, на нем лежит ботинок. Рядом с ним еще ботинки. Вы убрали этот ботинок, чтобы достать этот самый сандаль. Все, запрет Торы нарушен. Потому что этот ботинок верхний мне не нужен. Мы с вами пока еще не доходили этот момент. Так? Мне нужен был этот, который нижний. Да, человек просто убрал все. Запрет Торы. Понимаете? Это насколько тонкая вещь. Это в отношении отбора это самое, одна из самых-самых-самых тонких видов работ, которые нужно быть очень осторожным. То давайте перейдем к нашей теме. Я понимаю, что, безусловно, как бы, нам нужно поговорить по поводу Рош ха-Шоны, но начнем все-таки с нашей главной темы субботы. Я коснусь несколько вещей, которые я хотел добавить. Времени не так много у нас. Зато всем, что успеем. Значит, прежде всего, в наше время у нас есть лампы. И неважно, это лампы люминесцентные, либо это лампы накаливания, то есть там, где есть спираль. И те, и другие лампы, они играют роль, то, что называется, освещать дом и делать шломбайт. То, для чего мы зажигаем свечи. И в то же время мы получаем, безусловно, удовольствие от того, что у нас есть свет. Более того, освещает нам так, что нам, в принципе, не нужно зажигать свечи в спальне, допустим, где нам важно, чтобы было темно, потому что невозможно спать при свете. Но в то же время лампы, они довольно мощные, поэтому есть такой отсвет в спальне тоже. Вот. То есть получается, что фактически мы зажигаем свечи, когда у нас есть освещение в субботу при помощи этих ламп, которые тоже мы выполняем эту самую мицву. Понимаете? И поэтому здесь есть здесь двойственная ситуация, что с одной стороны мицва у нас на свече, мы должны ее зажечь. С другой стороны, если мы, допустим, сделаем такую ситуацию, мы зажигаем свечи, а потом включаем лампы. Поскольку эффект от ламп, он выше, чем от субботних свечей, то получается, что наше зажигание, оно нейтрализовалось, аннулировалось тем, что мы зажгли лампы. Понимаете? То есть мы сказали браху, а фактически как бы мы не получаем никакого эффекта от свечей, реального эффекта от этих свечей. Понимаете? Как, допустим, человек взял, зажег свечи, небольшая порция масла, в итоге они у него погасли до того, как наступила суббота, то есть уже темнота. Он не выполнил мицву. Так вроде бы в книге написано, правильно? Вот. Не то же самое здесь, но есть похожая ситуация, если сначала мы зажгли свечи, а потом у нас зажглась лампа. Вот. То есть, какой вывод из этого мы делаем? Надо сделать наоборот. Надо сначала зажечь все освещение, которое у нас необходимо. Так? Вот. Причем подумать так, чтобы действительно было свет во всех местах, где нам может понадобиться. Даже в той комнате, где мы собираемся спать, но чтобы могли там вращаться, чтобы нам было удобно, попадал свет от какой-то другой лампы, которая находится вне комнаты. И потом уже зажигаем свечи. Так, это первый момент. Следующий момент, который я хотел подчеркнуть, касается того, что надо это иметь в виду, что когда женщина зажигает свечи, несмотря на то, что мицва лежит на ней, прежде всего, но когда она зажигает, она выполняет мицву всего дома. Понимаете? Не свою личную мицву она выполняет. Это, безусловно, у нее в этом есть мицва. Но она должна иметь в виду, что я сейчас зажигаю для всего дома. Так? То есть в этой мицве я вывожу всех домочадцев, кто присутствует. Как мужчина должен во время кидуша иметь в виду о том, что не только он себя выводит в этом самом кидуш, который он делает, а также всех окружающих. То же самое женщина, когда она зажигает свечи, она должна об этом подумать. Если она об этом не подумала, не нужно повторно зажигать или повторно говорить браху. Так, но изначально так нужно об этом подумать.
Почему вот во время кидуша меня муж не может вывести, если я не буду присутствовать на кидуше?
А в отношении свечей это не так. Потому что в отношении свечей кидуш – это действие, которое должно быть сделано за столом во время того, как вы собираетесь делать трапезу. Кидуш установили мудрецы так, что он делается в том месте, где мы будем делать трапезу. Соответственно, если человек не присутствует в месте, где есть трапеза, он отсутствует, он как бы не участвует в этом кидуше. В то же время, как свечи, это не так. Это свеча, как ханука, допустим. Что дом, это дом, в этом доме должны быть свечи. Должны загореться свечи, понимаете? Поэтому даже если человек отсутствует, другой человек, другой член семьи его уводит. То есть Когда нет такого эффекта отрицательного, то это вполне, вполне можно делать. Сработает шалон шаббат в другой комнате. Нет, достаточно того, что у вас, безусловно, было время, когда свечи горели и давали вам свой эффект. Потом то, что это будет сработать, уже не важно. Главное, чтобы в ночное время суток у вас был этот самый эффект, хотя бы немного. Это самый главный момент.
Есть изъян в том, чтобы женщина зажигала хлоросенты перед тем, как она зажигает?
Нет. Не видел, чтобы что-нибудь по этому поводу было написано. Не могу вам сказать то, что написано. Я не видел, чтобы кто-то говорил, что
Есть, например, ну, так какой-то... получается, но женщина зажгла свечи, вывела бездну, но мужчина потом пошел, зажег там, где он хотел. Это тоже мегатель?
Если это в том месте, где горят свечи, это да, мегатель. Но если в другой комнате, это не мегатель.
Но наш мегатель прям бракарь
ватала? Нет. Но написано о том, что надо опасаться на это. Не брахали ватала, но надо опасаться на этот момент. Так написано от имени Рав Леши. Если те, у которых генератор есть, то что нужно сделать? Нужно, когда мы говорим, это сначала мы зажигаем генератор, потом зажигаются свечи. Так, вот. То когда мы переключаем генератор, мы тем самым говорим там лихвот шабас койдыш. То есть, что тут важно, мне кажется, это не упомянул этот момент, что когда мы зажигаем этот свет, мы тоже должны зажечь его лихвот шабас. Понимаете? То есть, допустим, у меня горит сейчас свет. Темная квартира, горит свет. Вот поэтому так, то есть еще заранее, до того, как я собирался, собственно говоря, зажигать для субботы, я обязан погасить этот самый свет и снова его зажечь. Лихвот шаббас. Сказать, я сейчас зажигаю, лихвот шаббас кодеш. Как будто у меня это свечи. Как будто для меня это свечи. Вот сейчас, вы готовитесь к субботе, так? Вы прежде чем зажжете свечи, вы подойдете к выключателю. Так, если у вас уже горят лампы, вы выключите ее и скажете, я сейчас включаю лихвот шаббас койдеш, включайте.
Да. А если не горят свет, то я его не включаю.
Секундочку.
Почему нужно
включать лампы? Потому что лампы, они тоже выполняют самую функцию. Поэтому важно, чтобы в них было действие сделано похоже на то, что как мы зажигаем свечи.
Что, если обязанность выключить все света?
Если горело заранее. Если она заранее у вас горела еще, допустим, не знаю, за 3 часа до субботы у вас горела. Та самая центральная лампа, которая вас будет освещать. Нужно ее погасить и снова включить. Приход шаббас койдеш. Желательно так сделать. Секундочку, там был вопрос. Я надеюсь, что мы успеем. Пожалуйста, хотел спросить.
Я не горел свет до того, как я зажгла свечи. Я его не включила. Не выключила. Все равно я должна включить, выключить, а потом
зажечь. Если не горел, то вы сейчас включаете для шаббата. Если не горел, да?
Почему мы можем просто
нагорать, потому
что мы включаем свет?
Можно. Есть такое мнение. Есть такое, что можно ли говорить браху, в том числе на лампы.
Почему мы так не делаем?
Потому что здесь, во-первых, изначально мудрецы установили, что браху мы говорим на свечи. И действительно, если у человека нет возможности зажечь свечи, он говорит браху на... Есть много мнений, Ройбах Зацаль, он говорит о том, что мы говорим браху на лампы. Там есть мнение, Рав Ляшев говорит, что даже люминесцентная лампа нагодится. Рав Ойбах спорит и говорит о том, что именно лампа, где есть спираль, то есть она больше похожа на эш, должен быть эш. Вот. Там есть много разных моментов. Есть мнение о том, что если подключено это к электростанции, то это недостаточно. Важно, чтобы это было подключено к какой-то емкости, допустим, я знаю, там, генератору, допустим, какая-то вещь. Но мы не будем ходить в эти все нюансы. Если вас интересует, я отдельно это скажу, чтобы не тратить на это время. А, ну, опять-таки, это та же самая лампа выключена?
Нет, другая.
Будет другая, но опять-таки...
Другая, все... идентичная.
Но по мощности это будет тот же самый свет.
То же самое.
Тогда желательно это сделать до того, как зажигаются свечи. То есть он всю эту операцию должен сделать до того, как вы зажжете свечи. Вот давайте перейдем к следующему пункту. Все, что связано с плаг Минха, Безрат Ашем, я надеюсь, мы еще отчасти поговорим на следующем уроке. Теперь есть такое понятие «тосефет шаббат». «Тосефет шаббат» и «тосефет йомтов». То есть, когда мы, прежде чем мы входим в субботу, мы даем субботе еще дополнительное время. То есть, мы начинаем как бы ее заранее. Вот это время, которое мы начинаем заранее, это субботу, это время называется «тосефет шаббат», то есть дополнение к субботе. Вот. В чем это выражается? Что, собственно говоря, мы должны сделать? Желательно сказать такую фразу «Арейна микабелу микабелет алацми гдушат шаббат» или «гдушат йомтов». Так, допустим, я знаю за 10 минут. Опять-таки, женщина, когда она зажгла свечи, то она это делает, безусловно. Вот. То есть она уже приняла на себя субботу, и тогда не нужно ничего говорить. Но возникает ситуация в йомтов. У нас, без Аташем, скоро будет Рош ха-Шана. Есть женщина, которая зажигает свечи уже в сам йом-тов. Понимаете? И тогда получается, она как бы свечи не зажжены заранее. И получается, она не взяла, не приняла на себя вот это вот дополнительное время к празднику заранее. Потому что она зажжет свечи уже позже. Понимаете? И поэтому вот такая вот ситуация, важно сказать, да, я принимаю на себя, так, гдушат йом-тов или гдушат шаббат. Так, это важный момент, который сказать мицва. Мицва. Теперь следующий момент. В книге написано, я думаю, это не нужно повторять, это, надеюсь, понятный пункт, потому что можно зажечь свечи заранее, но не зажигать их слишком рано. Так, до того, что называется плаг минха, не зажигать свечи. Что такое плаг минха? Это час с четвертью. Час с четвертью. Это немножко бывает в разное время по-разному, но в принципе. Это час с четвертью. От заката, как бы, скажем так, час 15 от заката и в сторону пятницы. Понимаете? То есть как бы не к субботе, наоборот, до субботы. Час 15 до субботы, где заканчивается час 15, вторник, когда закат. Есть другое это мнение, но мнение на лапу это то, о котором то, что мы сейчас говорим. Есть мнение так, что он заканчивается уже с выходом звезд. То есть час 15 до выхода звезд. Топ. Следующий момент. То, что касается подготовки к Рош ха-Шане. Есть два дня Рош ха-Шане. Те, кто зажигает свечи масляные, то есть два варианта. Есть те, которые ставят в масляные свечи парафиновые свечи. Парафиновые свечи. И есть те, которые наливают просто масло и вставляют такие картонные кругляшки, в них вставляется поплавок. Правильно? Я думаю, многие такое делают. Те, кто делают именно таким вот образом, здесь нужно знать, подготовить себя заранее к второму дню Рош ха-Шана. В чем проблема здесь? Дело в том, что очень часто эти самые кругляшки, так они соединены. Понимаете? И в сам йом-тов нельзя их разделять. Не всегда такая бывает ситуация, но очень часто они сделаны так, чтобы можно было удобно их разъединить. Вот. И как раз это нельзя делать йом-тов. Да, это называется мулаха михатех. Ее нельзя делать йом-тов. Вот. Второй момент о том, что эти кругляшки очень часто бывают, там дырочка недостаточно хорошо сделана. Так? И нам нужно эту дырочку доделать. Вот эта самая дырочка, если мы сделаем в йом-тов, это будет проблема, возможно, даже это проблема деорайта, причем торы. Эти две вещи маленькие, но их нужно сделать до Рош ха-Шана, подготовить заранее, то есть на второй день. На первый день, понятное дело, что это будет сделано так. Но на второй день обязательно нужно подумать. Так, теперь, надо знать, что Рош ха-Шана у нас день, когда, это как бы считается один большой день. Эти два дня Рош ха-Шана, это считается как один большой день. Есть много разных нюансов, которые с этим связаны. Некоторые из них, в частности, связаны с брахой Шейхьяна. Так, браха Шейхьяна. Есть женщины, которые говорят браху Шейхьяну, когда зажигают свечи. Да? Вот. А есть те, которые не говорят браху, а слышат браху от мужа, когда он говорит кидуш. Есть такой вариант. Теперь, важно, особенно в отношении второго дня, желательно, чтобы на столе присутствовал плод, который вы не кушали еще в этом году. То есть плод, который можно сказать браху Шейхьяну. если не плод, то, по крайней мере, скорее всего, сделать немножко проблематичнее, это одежда, какая-то новая одежда, на которую можно сказать браху и шехьяну. Надо не забывать, что не на любую одежду можно сказать браху и шехьяну, а на одежду, которая считается важной. Что-что? Важная одежда, ну, допустим, я могу сказать, легче сказать, что не является важной одеждой. Майка не является важной одеждой. Рубашка, ну, опять-таки, не могу сказать о женской одежде, не знаю, как бы, но, безусловно, это верхняя одежда, да, является важной. Верхняя одежда, это будет являться важной, потому что, безусловно, это одежда, которой человек выглядит перед другими, это важная одежда. Вот. На обувь не говорят браху и шехьяну. Даже если это дорогая обувь.
Новый дорогой субботний халат.
Субботний халат, то есть который праздничный халат, который выходит трапез, да. Без проблем. Поэтому желательно, чтобы находился какой-то плод, так, и мы говорим браху шехьяну, который касается дня, да, но в том числе имеем в виду, что эта браха распространяется в том числе на этот самый плод. Да? Вот. Для чего это делается? Для того, чтобы если просто есть разногласие мудрецов, является Рош ха-Шана это два дня, либо это один день. Как бы душа, святость первого дня Рош ха-Шана и второго дня Рош ха-Шана это одна к душа, либо это две к душе. Так? И поскольку есть мнение, что это две к души, вернее, одна к душа, по этому мнению, второй день не нужно говорить браху, потому что считается один и тот же день. Поэтому здесь нет обновления шехьяну. Понимаете? Это вот новой радости от того, что новый день пришел, по идее, нет. И поэтому, опасаясь на это мнение, мы говорим о том, что желательно, чтобы находился какой-то плод, либо какая-то новая одежда. Если не получилось и то, и другое сделать, все равно мы говорим браху и шехьяну. Так? Далее. Я забыл сказать еще об отношении зажигания свечей. Когда мы зажигаем свечи перед субботой, либо перед Йом-Тов, и мы принимаем на себя субботу Йом-Тов, то после этого мы говорили с вами о том, что нельзя уже молиться минху. Помимо этого, к тому же нельзя ни кушать, ни пить. Вот. Я сказал, спросил раба вопрос, насколько это, ну, кушать, ладно, человеку не так тяжело потерпеть. Но бывает такое, что пить ужасно хочется. Ужасно хочется, он говорит, что в очень-очень крайнем случае можно разрешать это попить. В крайнем случае. То есть, по идее, это запрещено. Вот. Просто бывает так, что женщине это нужно сделать там, в разных ситуациях, поэтому сказал, когда это уже очень-очень необходимо, тогда можно сделать. Но, в принципе, это всегда для этого есть решение сделать кидуш. Не ждать мужа, сделать кидуш. Далее. Есть заповедь, которую мы делаем в Рош ха-Шану, и в отношении этого женщина тоже, безусловно, выполняет мицву, если она эти вещи делает. Это прежде всего услышать звук шофара. Так, это важно. И это да, мингаг, что женщина слушает звук шофара. Вот есть такой момент в том, что перед ткиё шофара не кушают мужчины, не кушают полную трапезу. Да, не наедаться, чтобы это не было такой момент, что человек сейчас как раз должен себя скажем так, как это сказать по-русски? Наоборот, да, как бы принять власть Творца. То есть, понимаете, как бы. Не знаю, как это сказать по-другому, ляхнет от смогут, да, перед Творцом. Вот. И когда у него сытый желудок, это ему очень тяжело сделать. Вот. Но, в принципе, в отношении женщины сказано о том, что она вполне может застроить себе полную трапезу, если это необходимо, покушать заранее до ткиот. Я знаю, часто бывает ткиот уже во второй половине дня, и до этого терпеть не кушать, об этом не может быть речи. Так, второй момент – это есть мицва ташлих. Мицва ташлих, которую мы делаем в Рош ха-Шана. Вот. Есть традиция, что женщины тоже в том числе эту мицву выполняют. То есть, да, ну, это Рав Яшев, Зихроно Браха, он писал о том, что это просто обязанность, что женщина тоже выполнила мицву, это ташлих. Вот. Но здесь возникает вопрос о том, что ташлих, мужчины выходят на улицу, идут к месту, где есть какое-то напоминание о воде, и там говорят ташлих. Вот. И написано о том, что женщина, безусловно, если она это делает, выходит, то есть нужно сделать так, чтобы это было место скромное, так, чтобы она не была на виду у всех. Вот. Если это невозможно сделать, пускай лучше это мицво она сделает дома. Дома. Дома можно тоже сказать ташлих, если, даже если мы видим из окна, или даже если мы не видим из окна, все равно это мицво тоже можно сделать. Просто говорить, что изначально желательно о том, что это мицво делать, когда человек видит какой-то водоем, или, по крайней мере, намек на водоем. Водоем. То... Меня спрашивали этот вопрос. Это не будет хуже, чем вообще без ничего. Это не будет хуже, я думаю. Так. Теперь, в отношении стола в Рош ха-Шана. Значит, прежде всего, нам нужно купить разные симаним. Так, есть различные симаним на Рош ха-Шана. Я думаю, вы знаете их, эти симаним лучше меня. Вот. Теперь, что да, важно знать в отношении симаним. Начнем с рыбы. Рыба, вы знаете, голова, рыбная голова очень часто бывает проблематичная с точки зрения того, что там бывают черви. Вот. Поэтому я спрашивал Рава, как обработать ее. Он сказал, что нужно обработать ее при помощи уксуса. Я спросил, уксус, поместить в уксус. Какой-то им получает эффект, каким-то образом он вытягивает этих самых червей из рыбы, если он там присутствует. То есть нужно его подержать в уксусе, потом ее промыть. Вот. И пользоваться.
Значит, я читала, в Рае написано, что достаточно вытащить жанру, очень хорошо промыть.
Достаточно вытащить жабры и хорошо промыть.
Да, Харидит пишет, чтобы разрубить голову на штайн при покупке. И покупать только...
Только в таком виде, когда они...
Нет, когда покупать только по Нью-Йорке, да, Харидит, где есть. И чтобы, когда разделывали рыбу, чтобы ее разрубили на две части.
Тогда это помогает, чтобы там не было червей.
Если они есть, видно уже.
Все дело, что картинка, которую мы видели, эти черви, они довольно маленькие. Это не всегда легко это определить. Вот. Это вариант, который я слышал на ваше рассмотрение. Теперь, в отношении других симоним, здесь важно знать один момент, два момента. Прежде всего, что мы начинаем не с яблока, как часто может показаться делать, да, то, что у нас был сладкий год, первый берут яблоко, первым брать надо не яблоко, а нужно брать то, что у нас имеет важность. То есть, по этому списку у нас первыми идут тмарим, да, финики. Это первые продукты, которые нужно взять. Теперь, более того, когда мы берем финики, мы говорим браху буре праец, мы безусловно имеем в виду все симоним, которые у нас будут на столе, которые на которых вспоминается эта же самая браха. Вот. В принципе, если они у вас присутствуют все на столе, это так и так выводится. Вот. Но в любом случае имейте в виду это. Вот. Теперь, в отношении вещей, у которых браха буре приадама, эти вещи мы обязательно, надо постараться, чтобы эти были вещи сладкими. То есть вещи, которые мы не стали бы кушать с хлебом. То есть если кто-то нарежет морковь, одна из симоним это гезер, так морковь, это будет морковь, которая никак не обработана там, ни цимисом, ни сахаром, да, просто морковь. Такую морковь кушают с хлебом. И на такую морковь нельзя говорить браху внутри трапезы. Понимаете? Потому что у нас есть правило, те вещи, которые мы кушаем вместе с хлебом, на них мы не говорим отдельную браху. Мы говорим браху только на те вещи, которые у нас идут десертом. Десертом. На эти вещи. Поэтому, если это морковь, то желательно, чтобы она у вас была сладкой. То есть, в таком виде, как кушают обычно на десерт. Вот. И опять-таки, сказать на один продукт буре приадама, иметь в виду все продукты приадама, которые у нас будут на столе вывести до брахи. Теперь... Что?
Почему нужно обязательно говорить браху на эту морковь? Допустим, я кушаю с хлебом. Я скажу просто, что...
Хлеб ее, когда вы уже сказали до этого браху на хлеб заранее. Поэтому он выиграл, в принципе, это самая морковь. Понимаете? Не нужно не сейчас делать...
Я не буду говорить браху на морковь. Я просто скажу, что беру...
Нет, это не браха, это пожелание.
Да.
Я говорю о том, что, допустим, если у вас есть какой-то фрукт, который вы не кушали. Так, которого браха буре приадама, так, то зависит. Если это фрукт, который можно кушать с десерта, вы обязаны сказать браху на него. Понимаете? Вот. Но надо здесь знать, что если этот фрукт, который обычно кушают с хлебом, в том виде, в котором он находится, то на него нельзя говорить браху. Понимаете? Да-да, вы правы. Но обычно как принято делать? Вы правы, если нет никакой надобности говорить браху буре при Адама, мы просто не скажем ее. Но если это есть, то нужно взять такой продукт, чтобы это было. Теперь.
Это очень легко относительно.
Я говорю поэтому, что желательно сделать ее сладкой.
Нет, почему не всегда идет с хлебом?
Да, но поскольку это относительно, и поскольку есть, безусловно, люди, которые кушают ее с хлебом, могут ее кушать с хлебом, здесь есть сомнения, и в это сомнение лучше не входить. В этом моменте можно. То есть, поэтому я сказал, что лучше сделать это сладким, чтобы можно было однозначно сказать браху. Понимаете? Чтобы не было момента... Понимаете, как бы здесь есть такой момент, что я сейчас кушаю симоним для того, чтобы они были симоним. То есть я как бы обосабливаю о том, что сейчас у меня это делается для определенной цели. И поэтому, как бы, с одной стороны, это немножечко не для трапезы я кушаю. И поэтому желательно, да, чтобы это было уже обособлено тем, что это десерт. Что она уже вкусная, и она уже в силу того, что она десерт, она требует брахи для себя. Понимаете?
Секундочку.
Нет, я сказал поэтому. Возьмите тот продукт, который, да, делается сладким. Морковь это самый легкий вариант. Самый легкий вариант. Вот, да, кушай сладким. Возьмите его, так, сделайте его сладким. На него мы скажем браху буре при Адама, имеется в виду все другие продукты, вот и все. Рошек, да, не нужно ничего говорить. Рошек дат просто нас идет отдельно. Ничего не говорю. То есть имеется в виду только пожелание. Только пожелание.
Чем это отличается, чем это отличается?
Хороший вопрос. Это тоже симан, вы говорите. Но я скажу вам, чем это отличается. В отношении фруктов есть такой момент, что мы кушаем их отдельно. Такое бывает. В отношении фруктов, что мы кушаем это отдельно. В отношении рыбы такого не бывает. Мы никогда не кушаем рыбу десертом, понимаете? Поэтому, сколько у нас продукт, который у нас бывает такой, его лучше обособить, чтобы у нас был отдельно, конкретно сладкий для десерта, понимаете? Рыба, которая у нас всегда кушается с хлебом, это нет тут ненадобности. Теперь...
Сладкую морковку, которую вы делаете, ее тоже никогда не кушают десертом,
всегда подают мясную? Ее подают мясную, но в то же... Я не знаю, цимис... Цимис это не... Вы правы. Цимис, вы правы. Цимис не подают десертом, но всегда его кушают отдельно. Не кушают его с хлебом. Правильно? То есть он не сопровождается с хлебом, потому что он сладкий, с хлебом его кушать... Либо, знаете что, самый простой вариант, если, конечно, такое встретится, взять, купить дынь и арбуз. Дынь и арбуз мы кушаем без хлеба. И сказать на них браху. Секундочку. Что-что? Смотрите, сказано в отношении винограда, вообще в Рош ха-Шана, желательно, так пишет Вильнинский Гаон, о том, что аль-пи а-сод, то есть по Кабале, говорит, что виноград лучше в Рош ха-Шана не кушать. Нет в этом запрета, но написано от имени Гоина, Вильнинского Гаона, о том, что виноград, и в том числе изюм, не кушать в Рош ха-Шана. Вот. Заранее, вы хорошо сделали, что напомнили, в отношении эгозим, так, орехи, так, от имени Рава Ляшева я видел написано такая вещь, что то, что имеет имя эгозим, то считается проблематичным, то есть в Рош ха-Шана это плохой симан. Допустим, нет, то, что на иврите называется эгоз, такое название носит, эгоз. Вот именно он, желательно не кушать его в Рош ха-Шана. О, вот это да, я хотел сказать, что ботним, шкидим не относятся к этому, поскольку у них отдельное название, несмотря на то, что они тоже из класса, да, орехи. Вот, но поскольку у них отдельное имя, уже нет в этом проблемы. Так я видел написано от имени Рав Ляшева. В отношении вещей хамуцим, как это сказать, кислых, или даже если это будут острые, горькие, тоже считается неправильно их кушать в Рош ха-Шана, это не хороший симан. Желательно, чтобы она была сладкая. Вот, поэтому такие вещи не кушать. Но в то же время нет никакой проблемы добавлять специи кому как удобно. В том числе и тем, которые из Средней Азии. Если хотите, чтобы это у вас было острое, это достаточно острое блюдо, потому что для вас это вкусно. Я видел написано о том, что это вполне можно делать. Что-что? Нет, как, когда готовят, просто нет в этой проблемы. Добавлять специи по вкусу, даже несмотря на то, что может показаться немножко это Нет проблемы. И также это написано в отношении вина. Мужчины это часто любят пить сухое вино. Даже если это сухое вино, оно довольно такое, ну, горькое. Вот. Тем не менее, нет проблем его пить в Рош ха-Шана. Потому что это такой вкус у вина. То есть, как бы здесь нет... Что-что? Можно ли пить водку? Я не видел, чтобы кто-то запрещал. Если человек чувствует себя нормально, потому что в Рош ха-Шана желательно, чтобы вести себя очень хорошо. Вот, поэтому есть человек, наоборот.
У меня есть вопрос. Вы все время видим, что Дилинский дом говорит, что Лепи Асот мы не едим ни Цимуким, ни Анавим. Но при этом все халот, которые продаются Эрех Рош ха-Шана, в них добавлены Цимуким.
Все?
Все круглые холод, которые хотят, да? Такой, в них добавлены цимуки.
Надо говорить, что если мы вытащим эти самые цимуки, то у нас уже, может быть, будет халал ушлима. У нас будет хала уже.
Они там вставлены. Я понимаю, но вот это такое.
Ну, смотрите, у нас есть пекарня сейчас, где в наше время, по крайней мере, сейчас пекарня, где, мне кажется, без цимуки можно купить. Он, мне кажется, не добавляет там. Теперь перейдем как бы к части, которая занимается, скажем так, моральной подготовкой к Рош ха-Шане. Здесь я хотел сказать несколько вещей. Мне в прошлом году жена рассказала, она прочитала в книге, это в одной книге про одного рава. Вот, как он встречал Рош ха-Шану. Один известный большой рав, мне кажется, там был. Вот, он пришел домой, вот, уже после того, как помился Марьев, и рада встретил жену, да, мне кажется, он снял пиджак, вот, и этим пиджаком он сбил свечи. Он сбил свечи. Да, не было тогда электричества еще, да. Он сбил свечи, эти свечи погасли. Вот, и в доме стало темно. Вот. Я не уверен, что я правильно все расскажу, но приблизительно было так. Вот. В расстройстве он бросается к жене, начинает ее успокаивать. Дорогая, пожалуйста, не волнуйся, только не переживай, все в порядке, справимся, ничего страшного и так далее и подобное. В общем, как-то ее успокоил. Вот. После этого она несет, пробираясь к столу, то, что нужно было, ну, еду принести. Вот, она вроде бы спотыкается, да, вот, и, в общем, все это опрокидывается на пол, вся эта еда, вот, он снова подскакивает к ней, начинает ее умолять, пожалуйста, не расстраивайся, не надо злиться, все в порядке, устроится, все замечательно, вот, в конце концов прибегает кошка и эту еду начинает кушать, а поскольку в темноте не видно, где она кушала, где она не кушала, то вся еда становится... неупотребимо. Он снова бросается, он снова успокаивает ее, умоляет очень-очень-очень сильно. Это настоящая история. Вот, умоляет очень сильно, главное не злиться. Ты знаешь, что в Рош ха-Шана нельзя злиться ни в коем случае. Давай справимся. У нас наверняка еще осталось на второй день там трапеза, которую ты приготовила заранее. Ничего, мы это сделаем. В общем, в итоге они кушают остатки, то, что у них еды, на чердаке, потому что там какой-то свет все-таки, это, например, был. Вот. Еле-еле как-то покушали, в общем. Вот. Но при этом не разозлились. И говорится о том, что этот раз засвидетельствовал о том, что у него не было более счастливого года в своей жизни. Понимаете? Был самый счастливый год в жизни. Я к тому говорю о том, что мы, безусловно, должны подготовить правильно симоним. Вот. Но у нас самих должны быть прежде всего... симоним на лице правильное. Говорится Рабби Исаак Салантер, Зихроно Левраха, он говорит о том, что лицо это не является личной собственностью человека, это является достоянием общества. Понимаете, наше лицо, да, оно принадлежит обществу. То есть, опять-таки, никто не говорит о том, что женщина должна сейчас показывать свое лицо всем и вся. Вот. А идет речь о том, что как мы выглядим и как мы улыбаемся, не улыбаемся дома, в данном случае, так, это то, как женщина очень может создавать настроение в доме. Понимаете, очень можно создавать настроение в доме. И в ту, и в другую сторону. Вот. Поэтому здесь надо очень постараться, что, мне кажется, для женщины это одна из самых-самых главных работ. Для мужчин это безусловно так, но он не находится все время дома. Вот. Для женщин это очень-очень важная работа, то, что в эти два дня, по крайней мере, стараться быть в хорошем настроении. Это праздник. Это день, в котором нас судит наш царь. Понимаете? И, собственно говоря, это является нашим праздником. Праздник, почему это день, в котором у нас есть радость? Потому что нас судит не кто-то чужой, а нас судит наш царь. Вот. И если уже у нас есть какой-то шанс выйти в этом суде оправданными, только потому что судит человек, мой раб сказал такую вещь, он является бальдовар в этом моменте. То есть он является заинтересованным лицом. Понимаете? То есть как бы он предвзято относится к нам. Вот. И поэтому у нас есть эта радость. Эта радость должна женщина постараться излучать в своем доме. То есть, по крайней мере, стараться эти два дня очень-очень осторожно обращаться с детьми. Так, это настоящая работа, и эта работа стоит всего года. Она стоит, очень стоит всего года. Надо постараться сделать, чтобы это была радостная вещь. В то же время мы с вами говорили на прошлом занятии о том, что стараться не слишком часто смеяться. Так, теперь я хотел вам привести...
Можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Почему нельзя слишком часто смеяться, если ты говоришь им симха?
Слишком часто.
Почему слишком часто?
Имеется о том, что очень часто бывает смех, он либо вызывает, либо он вызван легкомысленными разговорами. Так, допустим, я не знаю, кто сидит с подругой, и возникает какая-то тема. Так, эта тема, и вот начинается, а ты помнишь, а ты знаешь, да? И начинает здесь как бы все это входить в очень такую, скажем так, легкую атмосферу. Вильнский Гаон пишет, что когда человек начинает говорить, ему кажется, то, что я хочу, я скажу, а то, что я не хочу, я не буду говорить. На самом деле это не так. Как только человек начинает говорить, так, в ту и в другую сторону, в сторону святости или в сторону противоположной святости, ему дают, так написано буквально в Вильнском Гаоне, в книге Эвен Шлема, что ему дают такое, как бы, ну, то, что называется рух, не знаю, как по-другому называют, такой дух из небес, так, который тянет его еще говорить в эту сторону. Если это вещи, которые связаны с святостью, у него желание сказать еще вещи, связанные с святостью. Если это вещи противоположной святости, его тянет сказать еще, он не может остановиться. Понимаете? Ему кажется, что это зависит только от него, это не так. Вот. И поэтому здесь сказано, когда человек смеется, он расслабляется, и он перестает себя хорошо контролировать. Это означает, что нельзя не смеяться. Потому что если совсем не смеяться, то все не будут чувствовать себя хорошо в праздник. Понимаете? Но нужно здесь все время понимать, что надо не перебарщивать с этим моментом, чтобы не увлечься. Потому что тогда теряется контроль. Так? Теперь есть Мидраш Раба. Известный Мидраш Раба, его приводят часто о том, что это в Парашат Берешит он приводится о том, что прежде чем создать человека, Всевышний советовался с Малахим, стоит его создать или не стоит его создавать. Так, советовался. И там приводится о том, что кто высказывает мнение создавать, не создавать. В частности, сказала истина сказала Творцу, да, что его не надо создавать. Почему? Потому что он полон лжи. Это создание, которое полно лжи. Вот, причем он умеет врать так, что 95% там правды, а 5% лжи. А поскольку это выглядит все почти как правда, ему очень часто верят. Поэтому не нужно его создавать. С другой стороны, там говорится о том, что он мог... Хесед говорит, что нужно его создать, потому что он будет твориться, Хесед. Так вот, что сделал Творец в итоге? Он взял эту самую истину, которая сказала не создавать человека, он бросил ее на землю. Так написано в Мидраше. И шли хутаавцы. Так? И сказано там, как сказано это в Тейлим, Шенеймар, Ваэмет Меарец Цмах. И истина так поднимется от земли. Такой вот Мидраш. Теперь, что это означает? Это означает, что Всевышний, ему желана не только истина, которая всегда была и всегда будет. Да, истина имеется в том, что есть Творец, и Он один, и все буквально зависит от Него. Он желает, чтобы эта истина, она была поднята из земли на небо, вернулась от земли на небо. Так? Кстати, это самое предложение «Эмет миарец тецмах», она по буквам с разных сторон она намекает о том, что она буквы эти поднимается наверх. Если посмотреть, там написано «Чачужу», так это выглядит. Так вот, к чему я это говорю? Сказано, что звук шофара, так пишет Рамбам, Валахот, связан, это Валахот Чува, он пишет о том, что звук шофара, он имеет две цели. Так? Прежде всего, самая главная цель – это пробудить нас, чтобы человек проснулся. Так? Так пишет Рамбам, я процитирую его на иврите. Афаль пишет «Киат шофар брошешона гзирата катуф». Несмотря на то, что нужно трубить шофар, это постановление Творца, как бы, без, даже если бы не было никакого смысла. «Ремез ешбо». У него в этой мицве есть намек. «Клоймар». «Уру ешоним мишнотхем, венердомим хакицу митардометхем, вехипсу бомаасехем, вехизру бичува, везихру борэхем». Так? То есть говорится о том, что проснитесь те, которые спят, и вернитесь к своему Творцу. Да, чтобы вы были упомянуты перед своим Творцом, так, хорошим. «Элу ашухахим это эмет бегавлей газман вешугим кольшнатам бегевель варик ашелло юил вело яцил». Да, то есть звучит звук шофара, чтобы пробудить людей о том, чтобы они вспомнили истину. У нас есть еще пару минут. Я хочу подчеркнуть этот сам момент. Я слышал известную историю про американскую подводную лодку, которая там оказалась в ситуации, что они поняли, что они погибают. То есть она могла всплыть на поверхность, эта подводная лодка. Вот. И все это уже поняли. И ничего не стало сделать. Просто это был вопрос времени, когда все будут... все погибнут. Вот. И говорится там, рассказывается, мне кажется, от имени одного из подводников о том, что он сел и стал думать вообще, вот, на что у него прошла вся жизнь. На что он посвятил всю жизнь? Он вдруг посхватил себя за голову и просто, просто занимался абсолютной ерундой. Понимаете? Абсолютной ерундой. Нечего вспомнить. Ничего не было настоящего. Было то. Ничего настоящего в этой жизни не было. Потом каким-то, мне кажется, удивительным способом эта лодка начала всплывать. Вот. И в итоге они все спаслись. Этот человек абсолютно ничего не повлиял, он все забыл, все стало хорошо, и он вернулся к тому, чем он занимался раньше. Вот. Но еврейская душа, она должна понимать о том, что в нас, в каждом заложена эта самая истина, которую Всевышний бросил на землю. Потенциально она заложена в нас. Так? И он ждет от нас в Рош ха-Шана этого момента. Это я говорю именно, это касается не только мужчин, это женщин. Он ждет от нас этого момента, о том, что мы так в эти два дня постарались говорить сами собой правду. Говорить с собой честно. Хоть немного в молитве, так, говорить с собой честно. Еще раз понимаю, что не всегда есть время, когда всем этим моментом заниматься. В тфиле. Вы стоите в тфиле, вы произносите тфилу медленно, так, чтобы каждое слово было произнесено осмысленно, или, по крайней мере, часть этой тфилы была сделана так. Вы думаете о том, что я сейчас должна так не врать себе. Если у меня есть какие-то моменты без прикрас, я должна подумать об этом. Потому что говорится, что когда человек судит себя сам, его не судят на небесах. Чем больше человек делает суд над собой, то есть правильно, честно, трезво смотрит на свое поведение, взвешивает свои поступки, его не судят так уже строго на небесах. Потому что он сам это делает. Так? Вот. Это я говорю помимо того, что мы говорили с вами на прошлом занятии, о том, что это, наш царь, и это прежде всего о том, что мы должны подумать. Первое, еще раз повторяю, давайте просто, какая программа. Значит, первое, это о том, что мы должны понимать о том, что идет суд. Этот суд решает нашу судьбу не только в этом году, так, этот суд решает, что у нас будет в нашем личном будущем мире, в моем, который не принадлежит никому другому, мне лично. Принадлежит он, понимаете? Сейчас будет решаться, и Всевышний смотрит на меня вот так. непосредственно, понимаете, рассматривает, гожусь я для этого или не гожусь, понимаете, и смотрит, насколько я умею оценить эту самую истину. Истину в том, что он творец, что он мой царь, что я обязан по отношению к нему всем и вся. Понимаете, вот эти самые моменты, так, чтобы человек это осознал и признал и принял, понимаете, принял, что это да, он этого желает. Когда он принимает, что это желает, он означает, что есть царь, а я его подданный, так, я его подданный, я его слуга, и я хочу быть с ним. Понимаете, я хочу быть с ним, я хочу служить ему. Вот эта связь, которая становится в Рош-Хашану, так, когда человек не врет, и говорит о том, что я принадлежу своему царю, так, и я хочу быть с ним, вот эта связь, она делает Рош-Хашану. Всего доброго, удачи, Птивал Хатиматова, Лану и Пол Исраэль.